Новостями нас знакомит Евгения Мельникова.
А я познакомлю вас с прогнозом погоды. На большей части европейской территории России, как подчеркивают синоптики, погоду определяет мощный циклонический вихрь, центр которого из Гренландского моря движется в Баренцево. Из-за этого погода в основном будет облачная и сырая. В Санкт-Петербурге сегодня дождь, температура днем от 4 до 6 градусов тепла, в Москве около 7 выше нуля, ветер юго-западный 3,8 метра в секунду, давление 734 миллиметра ртутного столба.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашей программе.
Итоги выборов в Московскую областную думу. И мы поговорим еще о реакции российских политиков в целом на итоги выборов 11 марта. А также в планах у нас стоят планы развития московского метрополитена.
Ну и главная у нас тема связана с ситуацией на дорогах. Подсказана она тем, что Государственная Дума намерена рассмотреть и принять в первом чтении закон об ужесточении штрафных санкций за нарушение правил дорожного движения. Ну вот мы у вас по этому случаю и интересуемся. Возможно ли изменить ситуацию на российских дорогах?
А я еще раз напомню, телефоны пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 740-4940, абонент «Радио Свобода».
Ну а пока мы переходим к другим темам и, в частности, обращаемся к прошедшим в прошлое воскресенье выборам в различных регионах России, но вот в частности в Московскую областную думу. Тоже эти выборы прошли, объявлены официальные итоги, места в думе заняли 3 партии, ну а претендовали на это 7. Так вот, «Единую Россию» будут представлять 33 депутата, КПРФ 12 и «Справедливую Россию» 5. Средняя явка на выборах не дотянулась до 30%. По жалобам от партии «Яблоко» отменены результаты голосования на 9 избирательных участках Балашихинского района. Об этом рассказывает Вера Володина.
Председатель Мособлизбиркома Валентина Смирнова заявила, что пересчета голосов на этих 9 участках не будет. Цитирую ее объяснение. «Нельзя узнать, какие из бюллетеней были опущены солдатами-срочниками, не имеющими регистрации, а какие – жителями Подмосковья. Примерно 2500 голосов выбыло из общего результата». Облизбирком сообщил, что это не повлияет на итог выборов. Голосовавших строем солдат-срочников обнаружили яблочники из Балашихинского района, Алексей Бутьев.
Подошла как раз группа солдат и пошли получать бюллетени. Я подошел к выдающему, спросил, как вы регистрируете солдат. Он говорит, вот в журнале записываем. Я говорю, как вы проверяете место жительства? Эта часть дислоцирована здесь. Я говорю, часть дислоцирована здесь. Я говорю, а солдат по месту основному регистрации призывался из Тверской области. На основании чего вы записываете список избирателей. И тут поднялся скандал. Подошла милиция. Вот вопрос поставила, что наши полномочия. Утром я подал заявление в территориальную избирательную комиссию по Балашихинскому району с просьбой дать возможность ознакомиться со списком избирателей по всем избирательным округам.
У группы проверки от «Яблока» возникли подозрения, что солдатское голосование по области использовалось шире, чем им представлялось с первого взгляда.
У меня есть подозрение, что солдаты голосовали еще на ряде округов, потому что часть солдат начали возить по Балашихе. На этом участке было получено 300 отрепительных талонов, и люди с этими талонами куда-то двинулись. Граждане утверждают, но это сейчас говорить трудно, что такая ситуация была в Реутове и в Ногинске, потому что к нам на один из участков привозили солдат из Ногинского района. То есть пошло перекрестное уже голосование. Самое интересное, что вот наглядно было видно, если протоколы потом эти удастся еще раз истребовать, что на тех участках, где голосовали солдаты в массе, соответственно, конечно, явка была очень высокая, и результаты. Если на среднем участке там от 200 до 400 за «Единую Россию» голосовало, участки, где голосовали солдаты, от 900 до 1200. И ЛДПР очень высокий сразу процент на этих участках имел.
Теперь эти голоса в результатах не учитываются. Вчера на вопрос, повлияла ли отмена на 9 избирательных участках на прохождение в областную думу партии СПС и ЛДПР, председатель облизбиркома ответить затруднилась. Союз правых сил тем временем направил в прокуратуру заявление о нарушениях на выборах и жалобу в облизбирком, в которой просит провести повторный подсчет избирателей в присутствии своих представителей в 15 районах Московской области. СПС для преодоления 7% барьера не хватает 1601 голоса. Для «Радио Свободы» Вера Володина, Подмосковье.
В Москве 7:12. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Антон Желнов. Доброе утро, Антон.
Доброе утро.
Антон, некий блиц по первым полосам?
Да, начнем с газеты «Московский комсомолец». «Тупик Политковский» называется здесь главная статья. Журналист Вадим Речкалов пишет, что расследование убийства Анны Политковской зашло в тупик. Напустив туману и раздув щеки, следствие удалилось в себя, пишет журналист. Изощренное политическое убийство расследуется как обычная уголовщина. Речкалов пишет, что организация слежки за Политковской выглядела неправдоподобно сложно. Газета публикует сегодня впервые стоп-кадры видеосъемки, где в слежке за Политковской участвуют одновременно несколько лиц. И Речкалов пишет о том, что это было политическое убийство и не случайно в день рождения Путина. Подробности в сегодняшнем номере «Московского комсомольца» с вот этими фотографиями. «Время новостей» пишет на первой полосе, что заключенный Гуантанамо признался в организации крупнейших международных терактов. Вчера американское военное ведомство обнародовало сенсационные материалы слушаний по делу Халида Шейха Мухаммада, задержанного в Пакистане в 2003 году. Этого человека считают третьим лицом в иерархии глобальной террористической сети Аль-Каиды. На заседании военного трибунала в Гуантанамо, состоявшемся 10 марта, заключенный признался в причастности более чем к трем десяткам терактов. Список открывает взрыв в подземном гараже Всемирного торгового центра в Нью-Йорке в 1993 году и уничтожение башен-близнецов 11 сентября 2001 года, пишет «Время новостей». И еще одна публикация издания. Россия, Греция и Болгария сделали вчера очередной шаг к реализации проекта строительства нового крупного нефтепровода в Европе – трубы Бургас-Александрополис, по которой планируется прокачивать сырье, добытое прежде всего на Каспии. В Афинах министры энергетики трех стран подписали соглашение о сотрудничестве. Это еще одна публикация «Времени новостей». Тоннель для Путина. Правительственная трасса Нового Арбата может уйти под землю. Как пишут сегодня «Известия», если осуществится намерение столичной мэрии превратить Арбат в пешеходную зону, то под ней может появиться первый в Москве спецтоннель для президента и других первых лиц. Во что обойдется перевернуть Арбат вверх тормашками, спустив машины вниз, а наверху устроив бульвар с торгово-экономической зоной, разбирались «Известия». И в заключение обзора быстро о публикации газеты «Ведомости». Вчера Вашингтонский центр за ответственную политику опубликовал исследование о лоббистской деятельности в США. Из доклада следует, что российские компании потратили немалые деньги на американских политиков.
Спасибо, Антон. Я благодарю Антона Желнова, который познакомил нас с первополосными публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 7:15, и на волнах Радио Свобода краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
В Ираке апелляционный суд утвердил смертный приговор еще одному соратнику Саддама Хусейна, бывшему вице-президенту Тахи Ясину Рамадану. Организация стран-экспортеров нефти решила оставить нефтедобычу на нынешнем уровне, порядка 26 миллионов баррелей в сутки. В Махачкале в перестрелке с неизвестными ранены три сотрудника ГИБДД. Случайно попавший под огонь местный житель скончался от ранений. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода в середине этого часа.
Президент России вновь предложил создать за счет нефтяных денег фонд будущих поколений. Но что, если их потратит на сегодняшние пенсии? Разговор об этом сегодня пойдет в программе «Время и мир», которая выйдет в эфир «Радио Свобода» в записи в 10:00.
Ну, а сейчас вновь пришла пора поговорить о спорте. Вот могу вам сообщить, что буквально только что, ну, несколько минут назад завершился теннисный матч между американцем Энди Родиком и хорватом Иваном Любичичем. Это матч четвертьфинала турниров Indian Wells, крупного турнира из серии Masters. Роддик победил 7-6, 7-6 и вышел в полуфинал, а ранее это же сделал испанец Рафаэль Надаль, который тоже в достаточно упорной борьбе 7-5, 7-5 победил Хуана Игнасио Челу из Аргентины. Таким образом, вот два полуфиналиста мужского турнира уже известны, ну а в женском разряде уже известны финалистки. Это Светлана Кузнецова, россиянка, победившая чешку Николь Вайдишеву 4-6, 6-4, 6-3, и Сибилла Баммер из Австрии. Вот это достаточно редкий случай, когда так низко посеянная теннисистка, ну, Кузнецова, понятно, второй номер, тут никакой сенсации, а вот Сибилла Баммер 33. Но вот победила она в полуфинале француженку Татьяну Головин 6-3, 6-2, 6-3. Ну и таким образом в финале Кузнецова с Баммер будут играть. Ну а мы к другим событиям тогда обратимся и поговорим о зимних видах спорта, поскольку близится уже окончание сезона, тут решающие проходят старты во многом. Вот, например, в Ханты-Мансийске начался последний этап Кубка мира по биатлону. Спринтерские гонки прошли вчера, лидеры общего зачета выступили достаточно неудачно, хотя они продолжают лидировать после этих гонок. Но сперва о результатах. Вот у женщин первые два места заняли представительницы Германии Магдалена Нойнер и Андреа Хенкель, а на третьей позиции шведка Анна Карин Олафсон. У мужчин тоже немец победил, Михаил Рёж, но вслед за ним на пьедестале почета разместились два россиянина, Максим Чудов и Андрей Маковеев. Ну и немцы, хотя, как я сказал, уже выступили неудачно, Михаил Грайс и Кати Вильгельм, но они, тем не менее, сохраняют лидерство в общем зачете. Ну, а горнолыжники свои заключительные старты проводят в Валенцерхайде, это Швейцария, там финал Кубка мира. Вчера состоялись состязания в супергиганте. У мужчин Аксель Лунд Свиндл из Норвегии выиграл, опередив Бенджамина Райха, австрийца, и Эрика Гуэя из Канады. И теперь положение в общем зачете таково. У Райха 1155 очков, у Свиндала 1152, то есть всего, видите, 3 очка их разделяют. Но у женщин немного другая ситуация. Тут австрийка Марлен Шильд была третьей после шведки Ани Персон и своей соотечественницы Андреи Фишбахер. И довольно-таки она уверенно лидирует. Ну, уверен, не уверен, но 90 очков ее преимущество над ее соотечественницей Николь Хосп составляет. Ну, через час мы к разговору о спорте вернемся.
В Москве 7:20. Вы слушаете «Радио Свобода». В наступившем году откроют сразу несколько новых станций московского метрополитена. На линию выйдут обновленные электропоезда. Об этом на пресс-конференции говорил глава столичного метро Дмитрий Гаев. В планах развития этого популярного вида транспорта разбирался Максим Ярошевский.
В этом году, в августе, пассажиров примут новые станции московского метрополитена. Открывается участок Люблинско-Дмитровской линии от Чкаловской до Трубной. Промежуточная станция Сретенский бульвар откроется в ноябре. В конце года, в декабре, заработает отрезок от Парка Победы до Кунцевской Арбатско-Покровской линии метро. Все это позволит разгрузить ветки подземки.
Оба этих пуска очень важны. Приход метрополитена в Строгино – это значит 12 тысяч человек ежедневно в час пик. Прекратят выезжать из Строгино на станцию Щукинская и добираться до нее по 20-40 минут, в зависимости от ситуации, в зависимости от времени суток. Они сядут на удобную линию, которая быстро доставит их в центр города Москвы или до первых пересадок, которые на кольцевой линии метрополитена, значительно быстрее, чем люди сейчас едут от Щукинской в этом направлении. То есть жители Строгино сразу получают удобную, надежную связь с системой метрополитена и будут экономить каждый день на поездку в одну сторону только от 20 до 40 минут. Это, я думаю, очень важный момент. Плюс эти 12 тысяч не придут на Щукинскую в час пик. А Щукинская станция – это Таганско-Краснопресненская линия. Это выезд из Митина, выезд из Красногорска, выезд из Тушина. Это переполненные вагоны. И, конечно, снятие 12 тысяч в час пассажиров с этой линии. Я не говорю, что это решит полностью и приведет в нормативные условия перевозки положение дел на этой линии. Но снизит дискомфорт, который существует сейчас в этой зоне.
В прошлом году на линии метро вышли 100 новых усовершенствованных электропоездов «Русич». В наступившем запланировано запустить еще 170. Усовершенствовать в метро намерены также турникеты.
Принято решение, сейчас идет модернизация наших турникетов, что человек при прохождении с этим билетом через турникет на турникете будет читать количество оставшихся поездок. Для этого надо нам дополнительно модернизировать наши 2700 турникетов, которые обеспечивают проход пассажиров в метрополитене. Работа начата, и оборудование, первые такие турникеты уже появятся в первой половине этого года, а вся программа, ну, потому что она требует определенного времени, будет завершена полностью до осени этого года.
Одна из главных программ столичной подземки – реальное увеличение количества мест для перевозки пассажиров. Это, по словам Дмитрия Гаева, должно снизить дискомфорт, который сегодня испытывают абсолютно все пассажиры, которые пользуются услугами метро в часы пик.
Несмотря на то, что практически все резервы по увеличению размеров движения, по предоставлению мест для перевозки пассажиров на многих линиях исчерпаны, мы провели определенные организационные и технические мероприятия. И с 28 марта мы увеличиваем количество предоставляемых мест для перевозки пассажиров на Люблинской линии с 6 утра до 11 утра на 6 тысяч мест в час в каждом направлении. На Таганско-Краснопресненской линии, наиболее перегруженной нашей линии московского метрополитена, мы нашли возможность увеличить количество предоставления мест для перевозки пассажиров с 9 до 10 утра на дополнительно по 1000 мест в каждом направлении. С 10 до 16 часов на этой линии в рабочий дополнительно будут предоставляться для перевозки 9000 мест. И с 19 до 23 часов на этой линии дополнительно к имеющимся поездам будет предоставляться дополнительно 7500 мест для перевозки пассажиров.
Долгоиграющий проект столичной подземки – строительство второго кольца линии метрополитена. Проект намерены представить на заседании Общественного градостроительного совета при мэрии Москвы. Первый участок будущей линии пройдет от комплекса Москва-Сити в сторону станции Полежаевская, Динамо-Савеловская. Если проект будет утвержден, прокладка начнется уже в 2010 году.
Вторая кольцевая линия – это как раз тот пересадочный контур, который мы сейчас прорабатываем как наиболее эффективный способ улучшения перевозки пассажиров московским метрополитеном.
Дмитрий Гаев добавил, что в Москве строительство 1 километра двухполосного метро с полным техническим оборудованием обходится в сумму 2,2 миллиарда рублей. Это не так дорого, как в Европе, но и не настолько дешево, как, к примеру, на Украине. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Ну, а теперь мы вновь вернемся к теме выборов, которую обсуждали в начале часа, но обсуждается эта тема и в интернете, так что стала она вследствие этого темой нашей рубрики «Политика онлайн».
В российском парламенте давно не виданный демарш. Целая фракция демонстративно покинула заседание Думы. Фракция эта, как несложно догадаться, ЛДПР, а поводом для такой реакции стали прошедшие региональные выборы, которые, по мнению Жириновского, изобиловали фальсификациями. Теме выборов 11 марта в местные органы власти посвящен комментарий Алексея Еременко на сайте Global.rus под заголовком «Стрельба по своим».
Выборами, однако, недовольны и другие их участники. В частности, коммунисты, хоть и выразили удовлетворение своим итогом и вторым местом, пожаловались на подсчет голосов в Дагестане. Там, по их данным, партия собрала 25-30%, но засчитали и гораздо меньше. Самая серьезная претензия есть у СПС, что и неудивительно, учитывая, как странно срезались ее показатели сразу в двух регионах. В Подмосковье и в Орловской области партия получила 6,98% голосов при барьере в 7%. Изначально в СПС говорили о том, что в связи с этим обращаются в прокуратуру. Правда, на последней своей пресс-конференции Никита Белых эту тему обошел стороной. По-видимому, СПС не хочет лезть на рожон и предлагает властям размен. Партию пропускают в областные парламенты, а она в ответ не будет раздувать скандал, который был бы неизбежен, если бы жалоба попала таки в прокуратуру.
Как пишет на сайте Global.rus Алексей Еременко, правые поступили вполне разумно, хотя бы если вспомнить опыт Яблока, которое увлеклось силовой борьбой с властями и в итоге докатилось до полной электоральной ничтожности. Но дело тут не только в тактическом расчете. СПС вообще никогда не враждовал с Кремлем и сейчас тоже стремится решить конфликт полюбовно. Здесь, подчеркивает автор статьи «Стрельба по своим», собственно, и заключена главная странность нынешних выборов.
Нелояльных партий по-хорошему сейчас нет в принципе, даже коммунистов при всех их претензиях на независимость. Жириновский не на пустом месте обличил в лояльности Кремлю, а он в ходе своей речи и это успел сделать. А самой ЛДПР вообще умолчим. Строго говоря, для исполнительной власти расклад голосов внутри «большой пятерки» вообще не принципиален, поскольку ни одна из партий не может, да и не хочет создавать серьезных помех. Если вспомнить склочные 90-е, когда Дума блокировала и срывала работу правительства, и сладострастно предавалась импичменту, трудно не отнестись к этому как к прогрессу, но в таком случае тем более непонятно, зачем так сильно давить на и без того замиренные партии. Результат выборов, по сути, жестко подгоняется под предварительные прогнозы, по которым ядро обязательно должна доминировать. Справедливая Россия идти за ней, ЛДПР и КПРФ болтаться где-то в хвосте. А СПС вообще положен успех на грани с провалом. Возможно, конечно, это особенности региональных выборов. Региональные власти еще в период предвыборной подготовки показали, что готовы защищать всех, кроме Единой России, просто из чистой любви к халуйству. Но в любом случае для Кремля это должно быть неприемлемо, поскольку обесмысливает всю проведенную им работу.
Алексей Еременко поясняет, тут надо выбирать или лояльные партии, или административный ресурс. Первый вариант автоматически предполагает честную конкуренцию между прошедшими отсев игроками. Если же и среди них побеждает не тот, кто в заданных рамках лучше работал с избирателями, а тот, кто контролирует избиркомы и милицию, схема теряет всякую функциональность. В таком случае проще было бы сыграть в американцев и сразу оставить только две партии, которые бы между собой и соревновались, а остальных просто зачистить, чтобы не вводить избирателей в искушение. Тем более, что, как показали нынешние выборы, убрать с дистанции ненужных игроков по-прежнему несложно. Так или иначе, считает Алексей Еременко, вряд ли Кремль в действительности этого хочет. Но раз так, ему стоит более доходчиво объяснить товарищам на местах, что правила есть правила, и пора уже учиться их соблюдать.
Мне кажется, здесь, в принципе, все очевидно, потому что в чем смысл просто системы лояльных партий? То, что как бы они допущены к участию, они прошли, я не знаю, цензуру, и они, соответственно, как бы имеют возможность между собой состязаться уже вот в рамках вот этого сформированного пула. А если у них отнять при этом эту возможность состязаться, то какой смысл им в этом всем участвовать, совершенно непонятно. Действительно, по-моему, административные ресурсы вот этой системы, они друг друга аннигилируют. То есть для административного ресурса эта система просто не нужна. Можно как бы оставить там любых каких угодно вольнодумцев, и все равно рисовать нужный результат. И вот поэтому мне кажется, что здесь получилось, конечно, не очень удачно. Но мне кажется, курс взят все-таки сейчас на систему лояльных партий. Вот как бы вот будет он доведен до конца, не берусь сказать, но хотел бы надеяться, это лучший вариант, чем административный ресурс, конечно.
Алексей Еременко, «Стрельба по своим», сайт Global Rus. Александр Гостев, «Политика онлайн».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Впереди у нас разговор на нашу главную тему, связанную с ситуацией на российских дорогах. Мы вас и спрашиваем о том, можно ли изменить эту ситуацию. Ну и, естественно, другие темы в программе тоже будут.
И сегодня в 7 часов вечера, сразу после выпуска новостей, в программе «Время гостей» выступит лидер партии «Союза правых сил» Никита Белых. Ведет передачу Михаил Соколов.
Ну, а сейчас в Москве 19:30. Пора напомнить главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
На востоке Москвы при пожаре в жилом доме один человек погиб и двое серьезно ранены. Сгорание произошло в одной из квартир дома на Измайловском шоссе. Жильцы выпрыгнули с 7-го этажа, пытаясь спастись. В Махачкале в перестрелке с неизвестными ранены 3 сотрудника ГИБДД. Случайно попавший под огонь местный житель скончался от ранений. Преступники скрылись. В Ингушетии сотрудники правоохранительных органов освободили 11-месячную девочку, похищенную в республике в январе этого года. Задержаны подозреваемые в похищении 2 жителя Чечни. Похитители требовали у родственников выкуп 130 тысяч рублей. Сенат Конгресса США отверг предложенный демократами график вывода американских войск из Ирака. Исход голосования решило преимущество всего в 2 голоса. Демократы предлагали уйти из Ирака к концу марта 2008 года. В Багдаде и пригородах в результате терактов, совершенных смертниками, погибли 12 человек. В Будапеште в ходе массовых антиправительственных выступлений арестованы десятки протестующих. Во время столкновения демонстрантов и полиции ранения получили несколько человек с обеих сторон. Проект резолюции Совета Безопасности ООН о новых санкциях против Ирана согласован. Авторы резолюции – 5 постоянных членов Совета Безопасности и Германия. В Ираке апелляционный суд утвердил смертный приговор еще одному соратнику Саддама Хусейна, бывшему вице-президенту Тахи Ясину Рамадану. Организация стран-экспортеров нефти решила оставить нефтедобычу на нынешнем уровне – порядка 26 миллионов баррелей в сутки. Решение было принято на совещании министров ОПЕК в Вене. В Японии основатель и экс-президент компании LifeDoor, специализирующийся на сделках в интернете, получил 2,5 года тюрьмы за мошенничество.
Ну, теперь обратимся к календарю народных примет. О сегодняшнем дне, в котором говорится 16 марта. Иней на деревьях к морозам, туман к оттепелям. Но вот, судя по прогнозам синоптиков, все-таки нас ожидают оттепели, поскольку мощный циклонический вихрь будет диктовать погоду в основном облачную и сырую. Сегодня в Санкт-Петербурге дождь, температура днем от 4 до 6 градусов тепла, в Москве около 7 выше нуля, ветер юго-западный 3,8 метра в секунду, давление 734 миллиметра ртутного столба.
Ну вот мы и добрались до нашей главной темы сегодня. Обусловлена она тем, что Государственная Дума рассмотрит в первом чтении блок из 14 законопроектов, предусматривающих усиление санкций за нарушение правил дорожного движения. Вот, например, ГИБДД Свердловской области выявило в прошлом году 2 миллиона нарушений. Изменения административного законодательства, которые приведут к увеличению штрафов за неправильное вождение, одобряют и сами автомобилисты и сотрудники ГИБДД. Другие нововведения во имя порядка на дорогах могут и не дожить до третьего чтения, так считают эксперты-правозащитники. С подробностями екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Евгения Назарец.
Четверть из 1 миллиона 800 тысяч выписанных в Свердловской области штрафов за превышение скорости. Таковы данные прошлого года. Далее по популярности идут проезд на красный сигнал светофора, выезд на встречную полосу, пьянство за рулем. Пьяных водителей в прошлом году стало на четверть меньше, но все равно в 7 тысячах авариях пострадали более 9 тысяч человек. 50-100 рублей за нарушение, которое приводит к подобным последствиям, это не наказание, резюмирует юрист Екатеринбургского комитета по защите прав автолюбителей Максим Ятрышов.
Те штрафы, которые существуют сейчас, они просто смешны. Штраф 50-100 рублей, он не исполняет роль наказания.
Но солидарность ГИБДД и водителей по поводу изменений в Кодекс об административных правонарушениях простирается вовсе не до конца. Юристы Максима Ядрышова, как и многих других, беспокоит фактическая отмена презумпции невиновности в случаях, когда правонарушение зафиксировано техническими средствами контроля, например, видеокамерой, но нет возможности опознать водителя. По логике предлагаемых изменений, собственник машины должен будет доказывать, если за рулем был не он.
На наш взгляд, данная норма, она, скорее всего, не пройдет, поскольку автор законопроекта путает понятие владельца-собственник достаточно часто. И такая мера, она возможна, она, в принципе, во многих странах мира действует, немного по-другому. У нас же, я думаю, просто невозможно будет применение, даже если это примут.
Водитель с 30-летним стажем, депутат Госдумы Евгений Ройзман, один из тех, кто внес законопроект в Госдуму. 73% посетителей его сайта высказались за ужесточение ответственности за нарушение правил дорожного движения. Это же общественное мнение показало направление доработки законопроекта.
Я же этот закон в интернет поставил, собрал мнения, свел их в очень большой дайджест и отдал всем соавторам, всем разработчикам показал. Думаю, что что-то будет уже учтено. Никоим образом закон не должен расширять полномочия сотрудников ГАИ. И ко второму чтению мы с Виктором Валерьевичем Похмелкиным будем готовить поправки, он будет инициатор этих поправок в этом направлении. Когда говорят, что гаишники будут вымогать там, может, будут вымогать, но, тем не менее, это будет тоже опосредованно влиять на то, что нарушать-то не надо, если они будут больше вымогать. Гаишников у нас не любят и так далее. Предлагаю, можно ездить, не нарушая правила, тогда гаишники просто удавятся от досады.
Первое чтение законопроектов по ужесточению санкций за нарушение правил дорожного движения пришлось на разгар операции «Пешеход» в Екатеринбурге. Из 17 погибших уже в этом году пешеходов, 12 расстались жизнью по собственной вине. В случае принятия поправок, те, кто нарушает правила и остается в живых, должны будут платить за это намного больше 50 рублей. Автомобилисты и ГИБДД снова солидарны. Пьяный пешеход на дороге вряд ли безопаснее нетрезвого водителя. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
И в продолжении темы, насколько возможно изменить ситуацию на российских дорогах, размышляли жители Ульяновска. С ними беседовал Сергей Гогин.
Например, я соблюдаю правила дорожного движения. Кто-то их не соблюдает, он так их и не будет соблюдать. конечно, таких надо наказывать. Но если он не соблюдает, значит, у него есть бабки. Он этому гаишнику сунул и уехал. Вот недавно только по телевизору показывали. Поймали пьяного водителя. Но он говорит, пил и буду пить, ездит без прав. Все, и наказать его не могут. Вот я слышал, я бы хотел сделать штраф 1500 за проезд на красный свет. Этому же гаишнику я дам 500 рублей, но не 1500, и все. Смысл какой? Опять гаишники будут это все навариваться?
Ну вот сейчас я шла, машина поехала на красный свет. Пассажиры с трамвая вышли, идут, он прет, не задумываясь. Ну вот как его достать? Вот если бы я запомнил номер и позвонила, и к нему бы приняли какие-то меры, то нужно вплоть до того, что права отбирать.
Вот взятков не было бы, и так хорошо было. Пьяный попался, все, дань дают, и все. Главное, законы соблюдали, все нормально было. Законы, я имею в виду правоохранительные органы. Я же знаю, люди, пьяный попался, 15 тысяч отдал, поехал опять. Ну и все, вот от этого и зависит, больше ничего. А что штраф, это просто опять обогащение вот этих гаишников, ментов, больше ничего.
А все. Как на них действовать тогда?
Есть власть на них тоже, пускай тоже действует.
Надо, чтобы на каждом углу стоял гаишник. Потому что этих, особенно маршрутки, сплошь и рядом нарушают. Зеленый цвет пешеходом, а он на всей скорости едет. И стоишь, еще ждешь. А пока ждешь, уже другой свет загорается. Поэтому я не знаю, что сделать. Они нарушали и будут нарушать. Надо учить по-другому их.
Просто гаишники больше себе будут в карман класть и все. Я как нарушал, так и буду нарушать, дальше ездить. То я им 100 рублей раньше давал, теперь 500 рублей надо отдавать. Просто, знаешь, вот за превышение скорости там сделали штраф от 1500 до 2000. Если я еду, что, буду смотреть на спидометр, что ли, там? Я не замечу, как 80 еду там, правильно? Другое дело, там 120 едешь по городу, а там 80-20 км в час разницы, 1500 штуки.
Конечно, на порядочный срок их лишить. Штраф номер один. И еще знаете, какой надо штраф хороший? Это жизнь живит людей. Вон они, заиграйте, ребятишки, а он катит. Сколько раз со мной был? Только начну переходить, он летит. Что есть дух?
Думаю, да, получится. Я думаю, надо гаишниками заниматься. Сверху давить на них. Не будут брать взятки водителям. Мне охота будет, естественно, платить штраф.
Так люди в Ульяновске отвечали на вопрос, возможно ли изменить ситуацию на российских дорогах. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
7:39 московское время, вы слушаете «Время свободы» и продолжает нашу программу «Панорама высоких технологий».
Главная тема выпуска. 42% абонентов московской городской телефонной сети выбрали безлимитный тариф. 30% предпочли комбинированный и почти 27% будут платить за телефонные разговоры из дома повременно. Ряд общественных организаций, депутатов и общественных деятелей потребовали от МГТС снизить принятые тарифы. О тарифах на телефонную связь говорит Карен Агамиров.
Высокие тарифы, которые ввело МГТС, стали причиной резкой критики компании. Несколько депутатов Московской городской думы обратились к председателю правительства России Михаилу Фродкову. Они предлагали снизить безлимитный тариф на 85 рублей. Против новых тарифов МГТС выступил Союз потребителей России и мэр Москвы Юрий Лужков. По-видимому, МГТС все-таки пойдет на уступки, но у него и у других монополистов-операторов проводной телефонии всегда есть возможность повышать тарифы за пользование телефоном. Предел, видимо, наступит, когда цена проводной связи приблизится к стоимости сотовой телефонии.
Новости коротко. Представители компании Google опровергли обвинения в нарушении авторских прав на сайте YouTube, принадлежащем Google. Согласно заявлению Google, компания не нарушает законов об авторском праве и не намерена выплачивать Viacom $1 миллиард. Международный медиахолдинг Viacom является владельцем целого ряда компаний, в том числе телеканала MTV. По утверждению Viacom, на YouTube выложено около 160 тысяч видеофрагментов, принадлежащих Viacom программ, которые пользователи успели посмотреть более 1,5 миллиарда раз. Высокотехнологичная коммуникационная компания «Циско» обучает в тюрьмах Великобритании заключенных по собственным профессиональным коммерческим программам. За 5 лет по методике сетевых академий «Циско» прошли курс более 1000 человек. Они обучались информационным и коммуникационным технологиям, чтобы после освобождения из мест заключения они могли найти достойную работу и не быть изгоями в обществе. Декан физического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова подписал приказ о проведении инвентаризации используемого программного обеспечения на компьютерах факультета и изъятии пиратских программ.
Выпуск «Панорамы высоких технологий» подготовил Владимир Губайловский, представил Александр Костинский.
А я приветствую Антона Жилнова, который появился в нашей студии. Это значит, что пришло время обзора центральной российской прессы. Доброе утро, Антон.
Доброе утро.
Антон, я знаю, что сейчас главная тема этого выпуска будет детская преступность.
Да, об этом сегодня в редакционной статье пишут «Ведомости» на 4-й полосе. Министр внутренних дел Рашид Нургалиев, выступая на заседании, возглавляемой им правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, предложил принять госпрограмму поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Министр хочет объединить усилия органов образования, социального обеспечения, воспитания, здравоохранения и правовой защиты для того, чтобы оградить подрастающее поколение от вовлечения в криминал. Детская преступность, пишет газета, медленно, но снижается. По данным Росстата, в 2004 году несовершеннолетние совершили 12% преступлений, в 2005 – 11%, а в 2006, по словам Нургалиева, чуть свыше 8%. Положительная тенденция есть. Впрочем, она, очевидно, совпадает с тенденцией роста доходов российских граждан. Ведь одной из главных причин детской преступности является детская бедность. Детский фонд ЮНИСЕФ считает, что детская бедность оказывает долговременный негативный эффект на общество и государство. Дети, которые долгое время жили в бедности, как правило, обладают худшим здоровьем, более низким уровнем образования и чаще вовлекаются в антиобщественную деятельность, например, становятся преступниками или наркоманами. Согласно данным доклада ЮНИСЕФ, опубликованного в октябре 2006-го, экономические преобразования в странах Юго-Восточной Европы и СНГ способствовали снижению уровня детской нищеты. В 90-е годы 32 миллиона детей в возрасте до 15 лет проживали в условиях крайней бедности. Ныне их число уменьшилось до 18 миллионов. Эксперты ЮНИСЕФ особенно отмечают, что детская бедность прямо зависит от государственной политики в этом вопросе. Поэтому госпрограмма, предложенная Нургалиевым, возможно, была бы очень полезна, заключают «Ведомости». Ведь одно решение президента о материнском капитале вряд ли переломит ситуацию. Ну а что касается госполитики в области детской и подростковой преступности, пока действия одних госорганов в этой сфере плохо сочетаются с работой других. По данным Федеральной службы исполнения наказаний, число заключенных моложе 18 лет выросло с января 2005 по июль 2006 с 13 тысяч до 14 тысяч человек. Несмотря на постановление Пленума Верховного суда, рекомендовавшего отправлять несовершеннолетних за решетку лишь в исключительных случаях, в 2006 году к лишению свободы были приговорены почти 20 тысяч подростков. Это 6% от общего числа оказавшихся за колючей проволокой. Для сравнения, в США малолетние зэки составляют 5% тюремного населения, а во Франции 1,2%.
Антон, напомните, какая это была газета?
Это была газета «Ведомости», редакционная статья.
Спасибо, Антон. Я благодарю Антона Жилнова, который познакомил нас с публикацией газеты «Ведомости». Мы вновь встретимся с ним в нашей студии приблизительно через полчаса. А утреннюю программу продолжает краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Сенат Конгресса США отверг предложенный демократами график вывода американских войск из Ирака. В Ингушетии сотрудники правоохранительных органов освободили 11-месячную девочку, похищенную в январе. В Будапеште в ходе массовых антиправительственных выступлений арестованы десятки протестующих. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Далее в нашей программе мы вам представим обзор экономических новостей, из которых, в частности, вы узнаете о том, насколько выросла доля иностранного капитала в российских банках, о том, каков объем российского рынка ипотечного кредитования и о планах строительства заводов по производству биотоплива.
Объем российского рынка ипотечного кредитования к 2010 году увеличится почти в два раза и достигнет 17 миллиардов долларов, прогнозируют аналитики Альфа-банка. В частности, они считают, что к концу текущего года доля регионов в общем объеме ипотечного кредитования будет сравнима с показателями столичного рынка недвижимости. Согласно оценке экспертов Альфа-банка, объемы ипотечного кредитования к началу 2008 года распределятся примерно следующим образом. 53% всех кредитов придется на долю Москвы и Московской области, 17% на долю Санкт-Петербурга и 30% на другие регионы России. Рост доли иностранных инвесторов в уставных капиталах российских банков в 2007 году будет не меньшим, чем в 2006, заявил первый заместитель председателя Центрального банка страны Геннадий Меликьян. Он отметил, что бум интереса иностранных инвесторов к российским кредитным организациям начался в середине прошлого года, в течение которого доля иностранного капитала в банках страны увеличилась более чем в два раза до 15%. Американский концерн General Motors, крупнейший в мире производитель автомобилей, принял решение увеличить в 2,5 раза мощности строящегося под Санкт-Петербургом сборочного завода до 100 тысяч автомобилей в год. Об этом сообщил руководитель отделения концерна в Европе Карл Петер Форстер. Россия является пятым по величине рынком сбыта автомобилей General Motors в Европе. В 2006 году концерн продал здесь 2 миллиона автомобилей, в том числе 132 тысячи на российском рынке. В первую очередь заводы General Motors в России по планам будет введена в эксплуатацию в конце 2008 года. Россия планирует построить два завода по производству биотоплива. Как сообщил министр сельского хозяйства Алексей Гордеев, строительство одного из них уже началось в Омске, а второй завод будет построен в западной части страны. Он также отметил, что в Европейском Союзе к 2010 году доля биотоплива в общем объеме моторного топлива должна составлять менее 6%, в связи с чем Россия может экспортировать в страны ЕС либо само биотопливо, либо сырье для его производства, то есть рапс и зерно. Сейчас, по словам Алексея Гордеева, с Европейским Союзом уже ведутся переговоры о таких поставках.
С экономическими новостями вас познакомил обозреватель «Радио Свободы» Иван Трефилов. И в завершении: официальный курс российской валюты, установленный Центральным банком на сегодня, составляет 26 рублей 13 копеек за доллар США и 34 рубля 53 копейки за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар 33 цента.
К этому часу, то есть к 7 часам 50 минутам по московскому времени, а сегодня это, как всем известно, 16 марта.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
16 марта 2004 года. Испания. На парламентских выборах одержал победу лидер испанских социалистов Хосе Луис Родригес Сапатеро. Его первым громким заявлением было обещание вывести испанских военных из Ирака. У микрофона Владимир Бабурин.
Катастрофической ошибкой назвал войну в Ираке Хосе Луис Родригес Сапатеро. По словам будущего главы испанского правительства, военные этой страны будут выведены из Ирака до 30 июня. О реакции в Соединенных Штатах на возможную потерю одного из ближайших союзников корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Владимир Абаринов.
Численность испанского контингента в составе сил коалиции – 1300 человек. Если в военном отношении уход испанцев вряд ли отразится на боеспособности коалиции, то его политическое значение, конечно, беспокоит американское правительство. В Вашингтоне опасаются цепной реакции. К примеру Мадрида могут последовать другие члены коалиции.
Успех Сапатеро на выборах объясняют терактами в Мадриде, потрясшими город за 5 дней до выборов. Можно ли говорить, что террористы добились своего? Комментарий обозревателя Марио Корти.
Есть элемент новизны в стратегии террористов Аль-Каиды. В документе саудовской группировки «Голос джихада», связанной с Аль-Каидой, написано буквально следующее. Нужно максимально использовать предстоящие выборы в Испании. Испанское правительство не выдержит более 2-3 ударов и под давлением общественности будет вынужден вывести свои войска из Ирака. Если оно этого не сделает, то на выборах победят социалисты. Обратите внимание, документ был распространен в конце декабря прошлого года. Значит, прямое вмешательство в избирательный процесс. Еще неделю назад, по данным опросов населения, все в Испании предсказывали легкую победу народной партии. И напрасно правительство Аснара поспешило объявить басков ответственными за теракт. За это оно и было наказано. И нельзя не согласиться с теми, кто утверждает, что террористы на этот раз не просчитались. Испанцы проголосовали под влиянием эмоций, вызванных терактами. Однако, еще до выборов в Испании, министр иностранных дел Германии Йошка Фишер заявил, что иракская операция была ошибкой. Но оставить иракцев на произвол судьбы сейчас было бы безответственным. Есть шансы, что Сапатеро прислушается к этим словам и изменит свое решение.
Свое обещание Сапатеро выполнил. Вывод войск испанцы начали в апреле 2004 года. Радио «Свобода», 16 марта 2004 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
И в завершение этого информационного часа поговорим об экстремальном туризме. И пока американцы готовятся к полетам на Луну и на Марс, британская супружеская пара в сопровождении двух друзей решила пересечь на лыжах озеро Байкал. Экспедиция стартовала 10 марта и продлится она 25 дней. Об этом необычном путешествии рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Озеро Байкал – самое глубоководное в мире. Его максимальная глубина – 1620 метров, длина – 636 километров, а средняя ширина – 48 километров. В него втекают 336 рек. Английская супружеская пара Конрад и Хиллари Диккенсены – не менее уникальное явление в мире экстремального туризма. Обоим уже за 50, Конраду – 51, а Хиллари – 53 года. Живут они в небольшой деревушке в графстве Нортумберленд на северо-востоке Англии. Это опытные и отважные путешественники, любители зимнего экстремального туризма. На счету Конрада Диккенсена более 30 экспедиций по труднодоступным северным маршрутам. Конрад и Хиллари – первая супружеская пара в мире, которая в 2004 году добралась на лыжах до Южного полюса. 1100 километров по Антарктиде они прошли за 52 дня. А в 2006 году они таким же образом покорили Северный полюс. В задуманную экспедицию на Зимний Байкал они пригласили двух друзей и соседей Алистера Гатри и Энтони Берда. Экспедиция стартовала 10 марта из города Слюдянка на южной оконечности озера и через 25 дней должна завершиться в Нижнеангарске, в самой северной точке Байкала. Четырем отважным путешественникам предстоит пройти на лыжах 636 километров в 25-градусный мороз с ночевками на льду. Правда, в ветреную погоду они пользуются специальными воздушными змеями, которые тянут их за собой и облегчают и ускоряют продвижение по льду. У каждого члена экспедиции на привязи двухметровые сани с грузом примерно в 100 килограммов. На санях продукты, палатки, печи, керосин для печей, компьютеры, запасные лыжи, коньки и одежда. У всех на левом запястье спутниковый навигатор, который информирует о местоположении экспедиции, скорости и направлении движения. С внешним миром Конрад Диккенсон и его супруга общаются с помощью спутникового телефона. Они ежедневно отмечают на своем веб-сайте в интернете пройденный маршрут и рассказывают о своем самочувствии. Судя по последнему такому сообщению, экспедиция проходит по плану и без чрезвычайных происшествий. Надо отметить, что англичане не взяли с собой оружие, хотя их предупредили, что сибирские волки в этом районе не редкость. Однако они настроены оптимистично. Никто из них не говорит по-русски, а о местном населении они отзываются как о добрых и отзывчивых людях, с которыми все проблемы можно решить с помощью водки и дружеских жестов. Никакой охраны у них нет. Перед тем, как отправиться в путь, Конрад Диккенсон дал интервью «Радио Свобода».
В мире существуют три знаменитых экстремальных зимних маршрута – Северный полюс, Южный полюс и пересечение Гренландии. Я единственный англичанин, который прошел все три. Что же оставалось мне делать после этого? Как я выяснил, единственное экстремальное зимнее путешествие, которое еще никто не совершил, это пересечение озера Байкал с юга на север на лыжах с использованием воздушных змеев. Вот почему возникла эта идея – пересечь Байкал. К тому же, около 3 лет назад мы с женой побывали в Туве. Нам очень понравилась Сибирь и жители этого огромного края. После чего мы и решили, что это прекрасное место.
Как вы готовились к этой экспедиции?
Мы очень много тренировались перед экспедицией. Перед нами было несколько задач. Как вы знаете, в Англии нет снега и не бывает сильных холодов. Чтобы почувствовать, что значит тащить за собой 100-килограммовые сани, мы возили за собой 2 груженые повозки. Для этого Хиллари, я и 2 других членов экспедиции забирались в местный лес, чтобы никто не видел этих наших странных упражнений. И там мы до изнеможения таскали за собой повозки с грузом. Кроме этого, накануне Нового года мы отправились в Норвегию, где тренировались в транспортировке саней и в езде на лыжах с помощью воздушных змеев.
А как вы решаете проблему безопасности? Берете ли с собой оружие?
Нет, не думаю, что у нас будут проблемы с безопасностью. Мы даже не предвидим их. Мне говорили, что люди, живущие по берегам Байкала, очень дружелюбны, так что никаких проблем мы не ожидаем. Единственные дикие животные, которые могут нам повстречаться на Байкале и которые могут создать для нас проблему, это волки. Однако, чтобы приблизиться к нам, они должны быть очень-очень голодны. Если это случится, мы надеемся отпугнуть их шумом. Так что и это не проблема.
На этой оптимистической ноте очередной час нашего эфира завершается, но впереди час следующий, темы его таковы.
Я просто напомню, что это был репортаж Натальи Голицыной из Лондона.
Само собой.
Рубрика «История Запада и Востока». А в следующем часе темы будут таковы. Новый проект резолюции Совета Безопасности ООН по введению санкций против Ирана, обращение общественной организации «Голос Беслана» к президенту России, и мы поговорим о планах развития московского метрополитена.
Ну и о секунду.
Число беженцев из Ирака составляет в среднем 9 тысяч человек в месяц.
Турция рассчитывает, потеснив «Газпром», стать ведущим поставщиком газа в Европу.
Дмитрий Ковтун заявил, что намерен отправиться в Гамбург и отвечать на вопросы немецких следователей.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы не просили Украину разместить элементы системы противоракетной обороны.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 9535, 17730.